Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем с вами исследование Священного Писания в цикле «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Олейник, священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович!
Добрый день!
В предыдущих темах мы многократно и многообразно поговорили о том, что Господь избавляет от вины за грех, прощает грехи людям, любые грехи, и осознанные грехи, и неосознанные. Да? А вот сегодня хотелось бы задать какой вопрос. После того, как Господь прощает грех, дает ли Он человеку силу дальнейшей жизнью жить без греха? Дает ли силу для борьбы с грехом? И хотелось бы, конечно, поговорить о том, нужно ли вообще бороться с грехом, если Бог любой грех прощает. Может быть, и бороться-то с ним не нужно, а достаточно просто исповедать вовремя, не забыть, записать, когда согрешил, исповедать, и все. Зачем бороться с ним? Все равно мы слабые и немощные, и никогда святыми на этой земле не станем.
Да, в народе говорят... Не согрешишь, не покаешься.
Ну, а логика в этом железная, конечно, если не согрешишь, конечно. Не покаешься.
Вот, к великому сожалению, когда начинает звучать благая весть о том, что Господь Иисус Христос своей жертвой Голгофской всех искупил.
Да.
Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и грехи всего мира и так далее. Появляется искушение у некоторых.
Расслабиться.
Появляется искушение, да, продолжать жить, как живется, да? Зная, что у тебя есть, как говорится, вот такая надежная страховка. Успел вот исповедь сказать, и дальше можно продолжать жить, как жилось. Сразу, наверное, надо сказать, что так может мыслить только человек, который на самом деле еще ни разу не уразумел и не принял Божью любовь. Потому что тот, кто в действительности осознал себя грешником обреченным, он осознал и неизбежность своей ситуации, безвыходность своей ситуации. И когда он узнал, что Бог, тем не менее, его любит, и вместо него понес эту кару, и вместо него умер, то в сердце зарождается ответная любовь к Господу. И потому человек уже мыслит не в категориях наказания или же, знаете, вот в категориях поиска пути наименьшей ответственности, да, сколько можно нагрешить, чтобы все-таки попасть в Царствие Божие. Его интересует, в первую очередь, личность Спасителя его. Его интересует Бог, который за него умер, который самого себя отдал. И когда человек Бога начинает любить, то включаются совершенно другие механизмы. Тогда, когда любишь личность, какую-то естественным образом хочется узнать, а что же ей угодно, этой личности, потому что хочется ее порадовать. И когда, вот, допустим, женатый человек узнает, что его жене нравятся вот такие-то цветы, то он именно их начнет покупать, потому что, любя ее, он хочет ей приятное доставить. Вот. То есть, когда мы говорим о вопросе касательно того, стоит ли вообще стремиться, стоит ли бороться, стоит ли стараться жить безгрешной жизнью или жизнью близкой к воле Божьей, важно помнить, что мы имеем дело с тем, что Господу угодно. А термин «угодно» означает «доставляет радость». Это означает возможность продемонстрировать свою признательность за Божью любовь. Но это, конечно же, только одно из измерений.
А значит ли это, что, правильно ли я вас понял, что когда мы совершаем выбор в пользу Господа, когда стоим перед выбором, совершить грех или нет, даже если нам хочется что-то сделать, да, греховное, а мы выбираем в пользу Господа, его это радует в тот момент?
Именно вот так переводится слово «угодно». «Угодно» означает, доставляет удовольствие.
То есть главная мотивация для человека, христианина, верующего, жить, стремиться к тому, чтобы жить жизнью без греха, прилагать к этому усилия со своей стороны, заключается не в том, чтобы таким образом заработать себе вход, да, в Царствие Божие.
Потому что это невозможно.
Невозможно усилиями собственными, да, сделать. Господь, это его дело и его, как бы, работа, он сделал для этого все. А просто чтобы радовать каждый раз Господа.
Это сильнейшая мотивация. Это не единственная мотивация. И нам предстоит еще разговор, даст Бог, на тему о соотношении Божьей благодати и Божьих законов. Так, с какой целью они даны Господом, в чем смысл их соблюдения. Но во свете того, что уже мы сказали, если человек подлинно оценивает во всей полноте, насколько вот его ум и его душа в состоянии это воспринять, Божью любовь и Божье прощение, и прощение по отношению к человеку заблудшему, обреченному, то, как написано у Иоанна, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего ради нас. Если мы это начинаем понимать и в это верить, то, конечно же, по крайней мере, доставлять радость Господу, это должно быть естественно. Но сегодня мне бы хотелось поговорить вот в продолжении темы «Сила Евангелия», «Победа над грехом» или «Освобождение от греха». Вначале о том, что Господь сделал, что Он обеспечил в этом отношении, в этом контексте. Я предлагаю начать с Евангелия от Матфея, первой главы, где повествуется о рождении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих, это слова ангела. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус здесь расшифровывается. Почему ты назовешь его Иисус? Иешуа или Иегошуа, полное имя, так? Дословно означает «Иегова спасает». И спасение, о котором тут говорится, он спасет людей своих от грехов их. Как бы это звучало, если бы написано «спасет людей во грехах их»? Что означает «от грехов»? Не от вины греха, не от последствий греха, не от наказания за грех, а от грехов. Божья цель, масштабная цель, конечная цель, изначально цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы избавить людей, спасти их от фактов грехов. И это, конечно же, только вот как бы такое коротенькое программное заявление, оно очень подробно представлено, описано, расшифровано и доказано, проиллюстрировано в послании апостола Павла к римлянам. Я предлагаю сегодня посмотреть на ключевые заявления в этом эпохальном послании, где Господь раскрывает свои цели и то, что Он сделал и продолжает делать в плане победы над грехом в жизни человека. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Давайте прочитаем.
«Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его».
Здесь апостол Павел рассказывает о том, что уже состоялось и что еще
в будущем.
Итак, что уже состоялось, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». То есть речь идет о пролитии крови Иисуса Христа за грехи наши. И, соответственно, это относится к прошлой жизни человека, да, к грехам, которые уже, к сожалению, имели место. То же самое 10 стих. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Мы уже говорили, цитируя апостола Павла в послании к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Это со стороны Бога действие, осуществленное по благости Его, по восстановлению мира во взаимоотношениях между Богом и человечеством. То есть это описывает вот то, что уже состоялось. Но апостол Павел говорит о том, что этого еще недостаточно. Он использует эту удивительную фразу «тем более». Есть, оказывается, еще нечто большее, чем свобода от греха. В смысле вины, в смысле бремени, в смысле вот этой тяжести, которую человек испытывает, в смысле вот угрызений совести. Освобождение от этого – это уже благая весть. Но Господь говорит, есть нечто большее. Если это состоялось, то тем более. И дальше сказано, спасемся им от гнева. Это 9 стих, а концовка 10 стиха – «спасемся жизнью его». То есть есть спасение в прошлом, которое состоялось, а есть определенное спасение, которое Господь еще желает совершить для нас, и это глагол будущего времени. «Мы спасемся жизнью его».
Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?
Что значит «спасемся от гнева»? Что вызывает Божий гнев?
Ну, грех.
Грех. Перед этим в первой главе послания к римлянам уже об этом было сказано. Послание римлянам, первая глава, 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть гнев Божий – это его реакция на грех. Соответственно, что будет означать фраза «мы спасемся от гнева», в будущем спасемся?
От греха, значит, не будет того, что этот грех
вызывает?
Не будет
повода, который вызывал бы Божий грех. Вот это Божья цель.
Ну, может быть, это речь идет о времени, когда уже после второго пришествия Иисуса Христа, когда мы в обновленных телах, которые не будут уже содержать в себе вот эту вот тягу к греху, это плоть наша греховная, которая унаследовала.
Что тогда это осуществится, это бесспорно. 100%. Потому что в действительности говорится о том, что наше тленное тело, вот это тело, которое греховно по природе своей, оно станет сообразно славному телу его. Это в действительности так. Вот. Это Божья цель будет достигнута благодаря Божью действию. Так? Но если внимательно вчитываться в формы глагола в подлиннике, то даже вот в русском языке, в синодальном переводе «спасемся», возвратная частица «ся» говорит о чем-то, что
действии,
человек делает, или, по крайней мере, в чем он участвует. Потому давайте посмотрим, может быть, где-то ярче эта мысль проясняется. Я хочу предложить почитать 7 главу послания к римлянам. 7 глава, стихи с 21 по 25.
Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?
И вот ответ.
Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха.
Ну, во-первых, давайте мы концовочку 25 стиха уточним. Апостол Павел не имеет в виду, что вот он только что возблагодарил Бога, ответив на вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти, так он возблагодарил Бога через Господа Иисуса Христа, и потом вдруг заявляет, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, каким был, таким и остался. Да? То есть, только внутри понимаю, внутри хочу, а вот тело мое мне препятствует.
Ну, чаще так всего и бывает, да. Вот он же и описывает это. Бедный я человек.
Он описывает
в членах моих другой закон.
Да, верно. Но он это описывает до того, как задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти. И отвечает на него. Господь Иисус Христос избавит, да?
Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
В том-то и вопрос, что 25 стих, вторая половина его о другом говорит. Он говорит, сам по себе.
Сам, без
вот
Бога.
Эта фраза,
тот же самый я.
Тот же самый я. То есть, вот я, как я есть, да, каков есть.
Без
по
силы Божьей, без
природе своей, я только могу умом своим служить. Да, но если есть у меня Господь, который одержал победу, который этот вопрос уже решил, то тогда вот этим Богом, Иисусом Христом, я могу победу одержать. Но давайте читать дальше, потому что он дает нам все больше и больше информации, апостол Павел, по мере прочтения послания к римлянам. И вот теперь 8 глава. 8 глава, 1, 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вторая половина, вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу», она сегодня исключается из современных переводов, потому что текстологические исследования манускриптов апостольских писаний показывают, что изначально в оригинале ее не было.
А откуда она появилась тогда здесь?
Это некоторые уже поздние рукописи 10-12 века нашей эры и так далее, они содержат здесь эту фразу. То есть фактически она звучит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, точка.
Угу.
И дальше объясняется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». То есть эта фраза есть. Да? «В нас, живущих не по плоти, но по духу». Но она в 4 стихе, не в 1. Так? Итак, давайте посмотрим.
Ну, то есть, то, что она в первом содержится, особо не меняет смысла, наверное, этого текста, да? Просто ради уточнения мы это сказали. То есть, жить не по плоти, но по духу, в этом отрывке все равно мысль такая есть у апостола Павла же, да?
Да, но эта фраза «не по плоти, но по духу» описывает не вопрос осуждения, а описывает вопрос способности жить по закону Божию. И это значительная разница. Осуждения нет никому, кто во Христе Иисусе. А вот чтобы жить по закону Божию,
иметь такую возможность,
здесь
силу,
нужно жить по духу, а не по плоти. То есть эта фраза уместна там, где апостол Павел ее оставил. Но давайте вот такой вопрос зададим. Какова цель пришествия Иисуса Христа? Вот согласно прочитанным стихам. Для чего Он пришел? Для чего Он пришел? Сказано,
чтобы оправдание закона исполнилось
в нас. То есть Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, слово «в жертву» здесь отсутствует, оно курсивом. Бог послал и в плоти греховной осудил грех. То есть Иисус Христос был в плоти человеческой, так? И Он осудил грех.
И доказал, что можно в плоти соблюсти закон Божий.
И Он сделал это, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть одна из целей пришествия Иисуса Христа, помимо того, что Он стал жертвой, помимо того, что взял на Себя грехи наши, так, и умер вместо нас, заключалась еще и в том, чтобы сделать нас способными жить по закону. Вот эта вот фраза «оправдание закона». Послушайте, как она переводится в современном переводе Российского библейского общества. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон».
То есть Христос пришел не просто, чтобы от вины избавить за грех, а чтобы еще и дать нам силу и показать пример своей жизнью, так, и нам дать силу, чтобы закон Божий мы могли бы соблюдать.
Именно так. Именно так. Сила Евангелия заключается не только в том, что Бог любого грешника может принять, очистить и освободить от вины, потому что Он эту вину понес. Сила Евангелия заключается в том, что Господь Иисус Христос в Своей жертве еще и обеспечил нам силу победы над этим грешным телом, над этой Адамовой природой. То есть, повторим, чтобы оправдание закона, то есть праведность по закону, исполнилась в нас, кто живет по плоти, а не по духу. Ну вот это ключевой момент еще один. По плоти, значит, своими усилиями. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
А потом к обеду проголодался и на кого-нибудь рявкнул.
Вот, да, или как вот, я помню, один молодой человек во время моего служения в Нижнем Новгороде всегда говорил: «Я голоден, ко мне не приставать».
Мы знаем такого.
Вот.
Да.
То есть, в действительности, либо кто-то подрезал по дороге, да, и тут же вся праведность улетучилась.
Много можно что сказать.
Жизнь вокруг нас создает постоянно вот эти обстоятельства. То есть человек сам собою, вот мы возвращаемся к концовке 25 стиха 7 главы, тот же самый я, или, как другие переводы точнее переводят, я сам по себе, могу лишь только умом своим слушать. Да? Но если во мне есть дух, и термин «дух» здесь, конечно же, как и современные переводы на русский язык предлагают, нужно с большой буквы писать. Mm. Как и предлагают вот, современные переводы на русский язык, о чем совершенно определенно становится известно дальше. Вот если мы дочитаем до 9 стиха, там написано, Римлянам 8:9, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть речь идет о Духе Господнем. Угу. Дух Господень, Дух Христов – это третья личность Божества, которая совершает свое служение на земле для того, чтобы актуализировать, преломлять и делать реальной победу Иисуса Христа над грехом в жизни последователя Иисуса Христа. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы нас освящать, чтобы нас поднимать, чтобы нас освобождать от проявлений конкретного греха в жизни. Вот для чего пришел Иисус Христос. Угу. Он пришел не только для того, чтобы появились на земле счастливые грешники, верящие, что им все прощено, что Господь любой грех прощает, и дальше не заботящиеся о том, как человек живет.
И вообще, собственно, что с грехом избавляться от него надо, да?
Да, продолжать ли вот, заботиться о своем нравственном состоянии или нет. Божья цель гораздо более масштабна. Он соделал возможным для нас все, что необходимо для ресурсов жизни по воле Божьей. В этой же 8 главе послания к Римлянам мы читаем 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
Но почему-то так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью. Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Возможно ли здесь, на земле, жить жизнью, в которой грех вообще не будет присутствовать?
Мы об этом обязательно поговорим в нашей следующей беседе, потому что вопрос на самом деле очень важный. Но мне бы хотелось сегодня вначале нарисовать картину, где в центре и в фокусе Бог, Иисус Христос, и то, что Он соделал. Потому что проблема неудач в духовной жизни, что касается праведной жизни, что касается жизни по воле Божьей, да, она начинается с непонимания и непринятия того, что сделал Господь.
То есть, ну, потому что человек просто даже и не знает, и не верит, и не думает о том, что Бог даровал ему такую возможность жить, да, в состоянии, можно ли так сказать, безгрешном.
Нам предстоит поговорить об определении греха, нам предстоит поговорить об уровнях, где грех проявляется, и на каких уровнях в действительности эта свобода достижима. Но, опять же, все в Боге. Оттуда источник и силы, и мотивации, и критериев нравственности, и, главное, основы для победы.
В следующей программе.
В следующей программе.
Дорогие друзья, пожалуйста, не пропустите следующую программу. Я, например, буду с удовольствием исследовать вместе с Виталием Ивановичем эти темы, потому что очень часто возникает такой вопрос. И люди справедливо говорят, нет праведного ни одного. Никто еще не показал здесь на земле безгрешного состояния. Почему? Если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают, либо есть другие какие-то причины. Мы поговорим об этом в следующей нашей программе. А сейчас мы продолжаем исследовать тексты, где Бог обещает, да?
Да.
Силу, над,
да,
над, и по, силу в победе над грехом.
Если, повторюсь, 10 стих, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Так? А в этой же главе, в 8 главе послания к Римлянам, в стихах с 29 по 32, открыты, в принципе, масштабные Божьи замыслы. Давайте прочитаем, с 29 по 32.
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
Это удивительные слова. Говорится о последовательности Божьих действий по отношению к отдельно взятому человеку, о Божьих замыслах. кого он предузнал, то есть о ком знал наперед, что человек сделает выбор в пользу Бога и захочет войти с ним в заветные отношения, вот таковых он предопределил быть подобными образу сына своего. То есть он хочет, чтобы каждый, кто принял Спасителя, кто на призыв Божий ответил, кто оправдание получил, чтобы тот был и прославлен, то есть чтобы он достиг образа сына своего, то есть чтобы Христос был не единственным праведником, а, как сказано здесь, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть Божья цель, Божий замысел заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Божию, который в идеале был воспроизведен в служении Иисуса Христа. И вот Иисус Христос на Голгофе эту возможность нам обеспечил. В 6 главе, которую мы намеренно пропустили, в послании к римлянам говорится о том, что стихи 6 и 7, «наш ветхий человек распят с ним». Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер там в качестве грешника, и Он там упразднил тело греховное. Потому в Его смерти и в Его воскресении есть ресурсы для победы над проявлениями греха в жизни человека. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в стихах 12 и 16 пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
Это 16 текст.
16 стих говорит о том, что нам доступен ум Христов. То есть так, как Христос мыслил, а у него не было ни одной неправедной мысли, ни одного греховного решения. Он всегда одерживал победу над грехом, а победа именно с разума начинается. Угу. Все это нам доступно во Христе Иисусе. Его победа содержит все ресурсы для святой, праведной, богоугодной жизни.
Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы прочли из Священного Писания, что Бог сделал все, не только для того, чтобы избавить нас от вины за грех, но и для того, чтобы дать нам силу жить в послушании Его воле. А вот почему мы не таковы? Почему часто мы не соответствуем этому Божьему желанию и Божьей воле? И что нужно для того, чтобы принять эту силу? Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Не пропустите. Всего вам доброго. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние 3 года?
Так, или что
изменилось во мне?
Стал ли я лучше? Да.